Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 504-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в одной из самых противоречивых глав Священного Писания. Это первое послание Коринфянам, 14 глава. Мы с вами говорили о любви. Я хочу напомнить, что любовь – это не дар Святого Духа, это часть плода Святого Духа. То есть дары Святого Духа у всех разные, и он может быть, этот дар, его может не быть. То есть у каждого человека есть какой-то дар, но не один и тот же. А вот плод Святого Духа присутствует у всех. И как-то мы разговаривали с одним человеком, который мне говорил, ну, мне, наверное, не дан этот дар любви. Я никого не люблю особенно, но вот другие дары у меня есть. Не-не-не, любовь – это не дар. Любовь – это плод Святого Духа, и все, что делается дальше, все дары проявляются в любви, в сфере, если хотите, любви. Первый стих 14 главы. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Иными словами, стремление к духовным дарам – это вполне нормальная история, и никаких проблем нет, когда человек молится о том, чтобы были духовные дары и чтобы укрепляться в этих духовных дарах. Я помню, как просил Господа: «Господи, дай мне возможность заниматься служением». Я хотел заниматься служением, я только не знал, как это будет выглядеть и куда конкретно меня Господь приведет. Вот здесь об этом, но при этом также достигайте любви. То есть, да, и в любви нам также надо возрастать. А дальше начинается разговор об использовании даров в церкви. Только что апостол Павел сказал о том, что вот стремитесь к тому, чтобы пророчествовать. И второй стих. «Ибо кто говорит на языке», а слово «незнакомое» в русском переводе набрано курсивом, в оригинале его не было. «Ибо кто говорит на языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Итак, прежде всего, Бог дает нам самые разные дары для того, чтобы поддерживать единство церкви в многообразии. Бог дает нам разные дары для того, чтобы укреплялась церковь. Я напомню, что дары даны для пользы церкви прежде всего, а не для пользы конкретного человека. То есть вы получили дар, соответственно, и используйте, пожалуйста, этот дар для служения церкви. Павел хочет, чтобы все христиане пророчествовали. И я здесь на самом деле скажу вещь, которая, может быть, кому-то не понравится, но все же. Вот пророчество, когда мы читаем о пророчестве, я знаю, что не все с этим согласятся, но пророчество – это все-таки эквивалент современной проповеди. То есть пророчество как возможность сказать Слово Божие, говорить Слово Божие и говорить его с Божьим авторитетом. Авторитет, естественно, не свой, авторитет взят у Бога. Почему я так говорю, почему я на этом настаиваю? Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы узнаем о целых школах пророков. То есть пророков было довольно много. Пишущие пророки – это лишь часть того пророческого служения, которое существовало в Ветхом Завете. И вот это очень и очень важно. Пророки основывали свое слово на том, что до них было сказано в Священном Писании. Ну, например, прочитайте, пожалуйста, Второзаконие 27, 28 и следующие главы. Прочитайте о тех благословениях, которые Бог обещает Израилю, о тех проклятиях, о тех серьезных проблемах, которые Бог обещает Израилю, и о том, в каком случае будет первое, в случае послушания, и второе, в случае непослушания. Прочитайте внимательно эти фрагменты, а потом прочитайте пророков. Да, ветхозаветных пророков, ну, хотя бы несколько книг, так называемых малых пророков. Вы увидите поразительную вещь. Вы увидите, что пророки применяют к современной ситуации те слова, которые они получили от Моисея, те слова, которые они читали в законе. Пророки фактически становятся проповедниками, которые перебрасывают мостик между Божьим словом и современной ситуацией. Вот я понимаю, что у многих христиан есть несколько другое определение пророчества. Пророчество как возможность говорить будущее, пророчество как возможность просто подходить к человеку и говорить ему от имени Бога, так говорит Господь, ты должен, не знаю, бросить эту работу, или ты должен сделать то-то, то-то. Я все-таки считаю, что в данном контексте пророчество скорее сродни проповеди Божьего Слова. Но, естественно, всякая проповедь Божьего Слова включает и эти элементы обличения. Проповедуя Божье Слово, мы в любом случае будем и обличаем мы сами, и Бог через нас также будет обличать других людей. Что же касается языков, апостол Павел говорит, что пророчество лучше, чем говорение на языках. Это сразу помогает нам завершить всякие разговоры о том, что вот человек должен обязательно заговорить на языках, если он спасен. Не должен, не обязательно, потому что каждый получает свои дары. Что же касается глоссолалии, явление, когда люди говорят на не просто незнакомых, но особых ангельских языках. Знаете, я стою на позиции, что языки, о которых говорится в 14 главе 1 послания к Коринфянам, это действительно незнакомые языки, но это языки народов, которые существуют. Это не что-то особое, что-то ангельское. Более того, серьезный разговор о говорении на языках мы находим только в двух случаях. Во-первых, в Деяниях апостолов. Всякий раз, когда Евангелие распространяется в новые регионы, мы читаем о говорении на языках. Во-вторых, в первом послании к Коринфянам. Но Коринфская церковь далеко не была духовной, какой-то продвинутой церковью. Некоторые церкви, практикующие говорение на языках и уделяющие ему особое внимание, считают себя более продвинутыми, чем другие христиане. Посмотрите, однако, на проблемы, которые были в Коринфской церкви. Ее уж никак нельзя было назвать более духовной. И апостол Павел говорит им, да, языки действительно существуют, но есть и определенные рамки, в которых эти языки используются. 6 стих. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Иными словами, вот апостол Павел говорит, я приду к вам и начну вам, например, вещать по-арамейски. А у вас арамейского языка никто не понимает. Вот я сегодня приду в русскоязычную церковь и начну говорить по-английски. Ну или по-китайски, или на любом другом языке, которого здесь не понимают. Какую пользу я вам принесу? И апостол Павел приводит аналогии. И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Тут достаточно простая такая аналогия, хотя она иногда от нас ускользает. В игре на музыкальном инструменте важна мелодия. Если просто начать дуть в трубу, то не будет понятно, что это за мелодия. А мелодия, которую играли на трубе, имела, как мы помним, большое значение. То же самое и насчет гуслей. Представьте себе ребенка, который подходит к фортепиано и начинает барабанить по клавишам. Это не игра на музыкальном инструменте. Это что-то нечленораздельное. Апостол Павел говорит, что для человека очень важна эта членораздельность, эта понятность. 9 стих. «Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире? И ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец». Я хочу обратить ваше внимание здесь вот на какую деталь. Она, с моей точки зрения, очень важна. Апостол Павел, говоря о языках вот в этих стихах, исходит из того, что любое слово, которое говорится на каком-то незнакомом языке, должно быть кому-то понятным. Вот любое. Апостол Павел не говорит о том, что есть такие слова, которых никто из людей в принципе не поймет. Вся его аналогия построена на том, что если мы говорим на каком-то языке, должен быть человек, который готов и может нас на этом языке услышать. У меня была знакомая, которая изучала один из восточных языков, но большинство людей, которые читали ее ВКонтакте, не владели этим языком. По-моему, даже ВКонтакте никто не владел, вот из ее друзей никто не владел этим языком. А она начала писать статусы на этом языке. И вроде бы статусы даже были хорошие, интересные. Наверное, даже можно было переводчиком воспользоваться для того, чтобы прочитать. Но люди не воспользовались и стали на нее ворчать. Говорили, зачем ты нашу ленту засоряешь? Мы тут ничего не понимаем. Их можно, конечно, упрекать за то, что они не посмотрели перевод. Но надо ли упрекать? Именно об этом говорит апостол Павел. Если я говорю, то это должно быть понятным. Если это непонятно другим людям, то, может быть, есть смысл помолчать. 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Это опять та же история по поводу пользы даров для церкви. Апостол Павел это повторяет снова и снова. Знаете почему? Потому что христиане начинают хвастаться друг перед другом, даже если не озвучивают это вслух, то уж, по крайней мере, зачастую думают о том, что «Ой, я такой классный, я такой крутой, у меня столько даров, я такой одаренный». А оно не для нас, оно для Церкви Божией. 13 стих. «А потому, говорящий на языке, молись о даре истолкования». Иными словами, чтобы ты мог сам объяснить, чтобы ты мог сам это перевести. Кстати, интересный момент, как человек мог говорить на незнакомом языке и при этом не иметь дара истолкования. Я все-таки считаю, что да, вот здесь был этот чудесный такой элемент. А миссионеры, апостолы действительно получали чудесную способность доносить слово на незнакомом языке, на языке, который они никогда не изучали. Для того, чтобы истолковать это, рядом должен был находиться человек, который знает этот язык. Между прочим, такие истории есть и в современной церкви. Я не могу подтвердить их, но рассказы об этом есть. Когда человек попадает в ситуацию, где действительно нужен язык, который этот человек никогда не учил. И он получает, чудесным образом получает дар этого языка. Хотя гораздо чаще бывает по-другому. Бывает так, что человек учит, ну, кто-то выучивает, кто-то так и не выучивает. 14 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Тут, кстати, есть еще одна вещь. Дело в том, что образованные люди, просвещенные люди того времени, знали несколько языков. Тот же апостол Павел мог говорить и писать как на греческом, так и на арамейском, и, я думаю, на еврейском языке, и, скорее всего, на латыни, то есть 3 или 4 языка у него точно было. Простолюдин, именно это слово появляется здесь, в 16 стихе, обычно такого лингвистического образования не имел. И если бы Павел вдруг начал проповедовать на арамейском языке, для Павла это могло бы быть и хорошо, и полезно, и приятно. В конце концов, это язык его детства, это язык, с которым он вырос. Но он не будет этого делать, зная, что его не поймут, зная, что его не услышат, зная, что на эту молитву никто не сможет сказать «Аминь».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Это опять, между прочим, друзья мои, возвращение к мысли о заботе друг о друге. Мы любим Бога, мы служим Богу, но при этом мы вместе, мы в Церкви Христовой. И нужно думать не только о себе, но о других людях. Замечательно дальше. 18 стих. «Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на языке». Один проповедник, который также был известным переводчиком, сказал одну интересную вещь, которая, ну вот, я это понимаю, потому что я тоже с этим сталкиваюсь. Иногда говорят, как же вот чувствами, языки, умом, это пророчество. Почему такая грань? Почему апостол Павел говорит, я бы хотел сказать просто умом ради других? И вот этот проповедник рассказывал, он говорит, я вырос в Мексике, мой родной язык испанский, в его мексиканском или латиноамериканском варианте. И всякий раз, когда я хочу просто молиться от всего сердца, я буду молиться на испанском языке. И не просто на испанском, а именно в этом мексиканском варианте. И он говорит, я езжу по самым разным странам мира. Я бывал на всех континентах, и я владею несколькими языками. Один из этих языков — французский. И вот он говорит, я приезжаю во франкофонную или франкоязычную часть Африки. И я в церкви. И я понимаю вот этот выбор, о котором говорит апостол Павел. Мне говорят, брат, помолись. Или, брат, скажи слово. И меня переполняют чувства. И чувствами моими я готов молиться на моем языке. Он говорит, тут я обуздываю себя, я включаю разум, я говорю по-французски, я молюсь на французском языке. Как, кстати, и апостол Павел, который хотел бы говорить, может быть, на языках незнакомых, на языках, которые не понимают его слушатели, ну, потому что эти языки для него близки. Круто, он говорит по-арамейски. А он, понимаете, в Коринфе должен по-гречески изъясняться. И здесь приходится включать ум, приходится подбирать слова. Это одна из грань понимания того, что происходит в 14 главе. Не часто обращают на это внимание, но я думаю, это вполне осмысленная вещь. 20 стих. «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда они послушают меня, говорит Господь. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Ну или в другом переводе, что вы сумасшедшие. Кстати, да, друзья, нас, христиан, часто называют сумасшедшими. Поэтому добавлять вот к этому арсеналу случаев, я думаю, уж точно не стоит. 24 стих. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». То есть человек приходит, а мы рассказываем, знаете, как одна девушка сказала мне, она говорит: «Пастор, вы тут рассказывали? Откуда вы знали меня? Откуда вы знали мою жизнь?» Я говорю: «Девушка, я вас первый раз вижу». «Но Бог знал». Она говорит: «Значит, Бог велик». Вот о чем рассуждает здесь апостол Павел. 26 стих. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Вот, кстати, даже если вы все-таки стоите на позиции о том, что языки — это особые языки, ангельские языки, вот даже если вы на этой позиции стоите, апостол Павел здесь очень четко говорит, как должно практиковаться говорение на языках в церкви. Нет истолкователя, значит, не будет и говорения на языках. Кстати, вспоминается мне один эпизод, я не буду его комментировать, просто расскажу. На одну встречу христианскую, где были христиане, говорящие на языках, пришел католик. И этот католик смотрит, все что-то говорят, и начал говорить. А начал он на самом деле просто по памяти читать мессу на латинском языке. И месса на латинском языке – это текст известный. Кто-то вот говорит: «А у меня дар толкования». И начинает типа переводить на свой национальный язык то, что говорил этот католик. Но переводит абсолютно не то, что было сказано. Католик говорит: «Не-не-не, ребят, я тут мессу на латыни читаю. Что вы чушь топорите?» Как на него обиделись. Мне рассказывали, что его выгнали с этой встречи и настоятельно попросили больше там не показываться. Понимаете, если мы утверждаем, что у нас есть дары, то важно быть честным перед Богом. 29 стих. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Вот это вопрос о порядке. 33 стих. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». Так бывает во всех церквях у святых. В Коринфской церкви люди начинали гордиться друг перед другом, перекрикивать друг друга. Апостол Павел говорит, что в церкви должен быть порядок. А вот дальше интересная штука, 34 стих. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Ибо неприлично жене говорить в церкви. По поводу этого есть разные варианты, есть разное понимание. Скажу о том, как я понимаю этот фрагмент, и я в этом не одинок. Но скажу также, что есть немало людей, которые понимают его иначе. Мы с этими людьми не будем спорить, я надеюсь. Когда апостол Павел говорит, жены в церквях да молчат, он имеет в виду совершенно конкретную вещь. Они не должны говорить на языках. Почему я говорю так? А вот 11 глава, 5 стих. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову». То есть жена какая? Молящаяся и пророчествующая. Значит, она может молиться. Значит, она может пророчествовать. Причем 11 глава говорит о молитве и пророчестве в контексте церкви. Это не про то, что женщина в церкви должна заткнуться, извините за выражение. Это про то, что есть определенные ограничения. Скорее всего, в Коринфской церкви женщины были действительно слишком шумные, слишком активные. И апостол Павел говорит, так, слушайте, хватит. Между прочим, так называемое движение языков, современное движение языков, знаете, если убрать из этого движения женщин, и они бы замолчали, мне кажется, тогда движение это на 3/4 иссякло бы. Речь идет не о том, что женщина в принципе должна молчать. Речь идет о том, что от женщин действительно зачастую бывает очень много пустого, бесполезного шума. Маленький пример. Две женщины поссорились, причем поссорились шумно, прилюдно. Каждый из них, слава Богу, был благочестивый муж. Вот это очень важно. Потому что у многих сегодня благочестивого мужа нет. Каждая из них пришла домой, они побеседовали с мужьями, они успокоились, они помолились. На следующий день они встречаются, и каждый из них говорит другой примерно одно и то же. «Извини, пожалуйста, я вот как-то переволновалась, я наговорила лишнего. Прости меня». Понимаете, женщина так устроена Богом, что она более эмоциональна. Я не хочу никого обижать, я не хочу никого оскорблять. Но апостол Павел продолжает. «Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло?» Иными словами, а что, кроме вас никто ничего не понимает, что ли? «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». Ну, как бы я не смогу ничего по этому поводу сделать, ничего изменить. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Вот этой мыслью он завершает о благопристойности, о чинности. Я думаю, этой мыслью мы сегодня и завершим. Кстати, если у кого-то возникнет желание в комментариях устроить бучу, помните эти слова. Все должно быть благопристойно и чинно. Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.